мы видели, что апостолы остались, на них сошел Святой Дух, и преисполнившись Святаго Духа, они стали безбоязненно проповедовать Христа. И сразу же после первой проповеди апостола Петра обратилась ко Христу и крестилось около 3000 человек. И каждый день тысячи иудеев, я это подчеркиваю, обращалась ко Христу, принимали крещение, община росла. Вот. И как необычно выглядела эта община, мы с вами говорили. Вот. И как они молились, и как они служили друг другу, и как они пребывали вот в таком очень молитвенном вдохновении, очень глубоком молитвенном вдохновении. Практически молитва и служба занимала основное время их жизни. Они днем находились в храме, пребывая в молитве, а ночью собирались по домам, совершали Евхаристию. Вот. Это было связано с, в том числе, мало того, что с переживанием такого вот удивительного воздействия благодати Божьей, который, естественно, вот этот избыток жизни, он не мог, они не могли себя найти ни в чем мирском, как мы ищем себя. Для них вся их жизнь была в пении, в благодарении, в служении Богу. Вот. Это было удивительное время, удивительное состояние. И оно не могло продлиться долго. Оно никогда ни у кого не продлевается долго. Для этого нужны были соответствующие условия. И оно скоро закончится, вся эта вот особое состояние этой общины, особое состояние людей. Гонения обрушатся, разгонится все. Но пока вот это так. Пока это так происходит. И вот в таком воодушевлении оно ничем не обусловлено, кроме того, что каждый крещенный получает благодать Святаго Духа, получает жизнь. Мы говорили с вами о том, что вот это особое действие благодати Божьей, это получение жизни, оно, собственно, происходит и сегодня, когда каждый человек крестится. Но беда-то в том, что те, кто крестится сейчас, они не способны это пережить, потому что они к этому не готовы. Одни, большая часть ныне крещаемых – это дети, они не могут этого пережить. А те взрослые, которые крестятся, они совершенно неверующие люди, как правило. В отличие от тех людей, которые крестились тогда, ведь это люди, которые верили уже, то есть, подходя к крещению, они верили в Бога. Вся их жизнь была соткана Богом. Они всю свою жизнь уже давно посвятили Богу, и поэтому для них иной цели, иного смысла, кроме служения Богу, уже не было. И поэтому они подходили к крещению, и благодать Божья изливалась на них обильно, чего не происходит с нами. И мы этого просто не чувствуем. Если благодать изливается, но мы не способны ее почувствовать, потому что мы совершенно не готовы к приятию этой благодати. А так-то все происходит так же, но мы не способны. Наше естество не усваивает этой благодати. Нечем ее принять. У нас нет веры, чтобы принять вот все то, что с нами происходит. И вот внешних каких-то элементов, способствующих такому воодушевлению или такому возбуждению духовному, внешних нет. И вот в 4 главе, в 3 главе описывается первое такое внешнее чудо. То есть до этого времени сколько-то дней христиане просто живут вот, расплескивая ту полученную ими от Бога благодать, больше ничего как бы не ища и не считая нужным что-либо еще сделать. Но вот в 3 главе описывается, что апостол Петр и Иоанн, они исцелили некоего хромого человека. Он был хромым, как дальше мы узнаем, в 40 лет. Он был хромым из детства, неприобретенная хромота, он таким родился. И вот они его исцеляют, и он начинает ходить. И это производит на всех огромное впечатление. Впервые они видят со времен Иисуса Христа, видят реальное чудо, когда, то есть это всем известный человек, на глазах у всего сообщества, тот, кто вчера только что вот был хромым, он неожиданно начинает ходить и, более того, начинает славить Бога. Так вот и написано: «И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога». Хваля Бога. Вот это особое воздействие. То есть это не только как бы некое возвращение способности ходить. Это было тоже особое преображение человека, так что он не просто радуется своим ногам, он радуется тому, что Бог явил над ним милосердие, и это происходит на глазах у всего народа. Естественно, все начинают как-то особо относиться к Петру и Иоанну, и это приводит к тому, что Петр говорит вторую свою проповедь, обращенную к народу, где говорит, очередной раз свидетельствует, что то, что они сделали, это не их собственная сила, что это делает Христос, имя того, кого они призывают, а они сами ничем особым не отличаются. Это, конечно, странно, потому что, ну, в смысле, для нас это странно, так-то ничего странного в этом нету, а вот для нас это странно, потому что, ну, как-то, если я исцелил человека, очевидно, что это я сделал. Если я вижу, что мои руки, мои слова, мои какие-то движения приводят к исцелению человека, естественно, нам предположить, что это делаем мы сами. Но в том и отличается, скажем, подлинная благодать Святаго Духа от прелести, в которую часто впадает человек, что человек, подлинно приявший благодать Святаго Духа, он знает, сама эта благодать дает ему знание, что совершаемое им чудо есть действие этой благодати. И благодать в том и состоит, что человек, даже если бы мертвых воскресил, он не приписывает это себе, он знает, какой силой он это все делает. В этом смысле мы, когда, ну, во-первых, мы поэтому не получаем этих даров, потому что мы бы сразу их приписали себе, сразу бы стали думать, что это мы такие особенные, мы так это достигли своей святостью, своей праведностью это. А те люди, они, апостолы, они не думают об этом, они знают, что их праведность совершенно ни при чем. Их качество вообще не играет в этом никакой роли. Это просто вера в то, что имя Христа может производить у верующих любое событие, любое явление, любое чудо. И вот эта вера, они исповедуют, что на самом деле все дело во Христе, а не в них. Поэтому мы не можем ничего сделать, потому что что бы мы ни сделали, мы начинаем приписывать себе. Неважно, там уж не больных исцелить, но хотя бы милостыню дать или Богу помолиться, мы сразу же начинаем это приписывать себе. Естественно, это событие, особенно проповедь о Христе, которую в силу сложившихся обстоятельств Петру приходится произнести в храме, естественно, это вызывает нарекания священников, вот, и они не могут допустить, чтобы в храме Божьем произносил кто-то другой проповедь, и кто-то другого Бога или другое имя, кроме имени единого Бога, проповедовал. Поэтому их берут, арестовывают и ведут под арестом ведут на суд к старейшинам. Собирается большое количество людей, старейшин. Вот. Собственно, те люди во главе с теми людьми, которые некогда, всего лишь несколько дней назад, там около 2 месяцев назад, распяли Иисуса Христа. Вот. Анна, Каиафа и другие, все они собираются на суд. И вот там перед ними апостол Петр произносит еще одно слово – уже обращенное к старейшинам. Оно очень важно, и мы его дальше разберем, что он там им говорит. Но поскольку чудо, сделанное апостолом Петром, было значительным, и свидетелей этого чуда было очень много, и все действительно радуются тому, что этот человек исцелен, что причинить какой-то ущерб, какие-то побои или там еще какие-то наказания апостолу Петру и Иоанну, старейшины не дерзнули. Они недовольны их действиями, они недовольны их словами, они делают им замечания, они запрещают им проповедовать, что не имеет никакого результата, конечно же. Но причинить им какой-то ущерб, какое-то наказание, они пока не решаются. Справедливо в этом смысле говорит апостол Петр, начиная свою речь к ним, как бы с язвинкой так, съязвив, он говорит: «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен?» То есть вы от нас требуете отчета, почему исцелен немощный человек. Вам что, заняться больше нечем? То есть человек, ладно бы там какое-то смущение произвели, там, кражу, там, какой-то бунт подняли, что-то кричать стали. Вы нас сюда позвали только потому, что мы исцелили немощного человека. Вот тоже нашли повод собраться. Вот. Ну и дальше начинает речь. И вот из-за этого, что действительно событие было из ряда вон выходящее, свидетелей было очень много, последствий это для апостолов пока не имело. Скоро настроение старейшин изменится, но пока вот они обошлось все. Но слово он говорит очень важное. Я его прочитаю. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен, то есть этот болящий, поставлен перед вами здоров. Он, Христос, есть камень, пренебреженный вами строящими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать, вопреки приказавшим выйти из Синедриона, рассуждали между собой». Вот слово короткое, которое произносит Петр перед старейшинами, перед вот собравшимися его судить. Но оно очень важно. Что он говорит? Во-первых, он говорит, что вот этот Иисус, именем которого исцелен хромой человек, он есть краеугольный камень, отверженный вами строителями. То есть вы пытаетесь строить жизнь в Боге, вы пытаетесь созидать какую-то общину, но вы не можете ничего сделать, потому что вы отвергли камень, который является краеугольным, то есть фундаментальный камень, вокруг которого начинается строительство дома, вы его отвергли. Вы не можете построить ничего, потому что тот, на кого вы могли бы опереться, тот, который мог бы стать фундаментом вашего строительства, вы его отвергли, ваше здание не устоит, ваше здание рассыпется в любом случае. Вы отвергли тот, кто мог бы стать основанием того, что вы делаете, но поскольку вы не на его основании кладете, у вас ничего не получится. И здесь создается, конечно, об этом говорит Христос, тоже ссылаясь на строчку из пророков и строчку из псалмов: «Камень, который отвергли строители, сей стал во главу угла. От Господа бысть сей, и издивен в очах ваших». Вот этот камень, отвергнутый строителями, оказывается Христос. А нам в этом пророчестве как бы задается образ. Краеугольный камень – это значит начало какого-то строительства. Это какая-то стройка. И этой основанием этой стройки является Христос. И церковь увидела. И сразу было такое понимание, апостол Петр потом сам будет благодатью Святаго Духа писать об этом в своих посланиях, в том числе. И он говорит, что на самом деле все мы таким образом включаемся в некий замысел по сотворению некоего строения, основанием которого является Христос. Это строение напоминает храм, живой храм. Но мы привыкли называть его просто церковью. Церковью. То есть основанием церкви является Христос. Каждый из нас встраивается в это строение, в это церковное строение живым камнем. Об этом апостол Петр потом будет говорить, так и будет произносить это выражение, живые камни. Вот. И в результате для нас важно, что все мы как бы участвуем в этом строительстве тем, что сами являемся живыми камнями. Что важно в этом образе? В этом образе важно, что основание есть только одно. Другого основания быть не может. Только тот участвует в замысле Божьем и в творении церкви, кто основание свое положил на Христе. Вот. Если какое-то другое здание где-то строится на другом основании, оно не является, а это вполне может быть, но это не является тем зданием, которое устоит до конца этого мира. То есть все религиозные, политические какие-то образования, идеологические какие-то, какие бы ни было там национальные образования, все это разрушится со временем в огне вечного пожара, это не устоит. Устоит только непоколебимым вот этот дом Божий, основанием которого является Христос, и в который все вплетены в некий единый храмовый сюжет, некий единый комплекс храмовый. То есть иное основание положить можно, но оно все равно не выстоит, потому что иного основания быть не может у того строения, которое войдет в жизнь вечную. Собственно, как бы и получается такая вещь, что Христос, будучи положенным вот этим основанием, он из исторического процесса, из течения времени, благодатью Святаго Духа, выхватывает людей и встраивает их вот в это здание. Дух Святой является тем делателем, который созидает вот этот храм на основании Христа. И каждый из нас выхватывается из потока времени и вкладывается на это основание, встраивается в него. И те, кто выхвачены из исторического процесса, встроены вот в это здание церковное, то когда время кончится, только это здание и останется стоять. Все остальное вместе с временем и исчезнет. То есть, на самом деле, этот образ очень яркий, очень емкий. Это как бы непоколебимое здание, единственное здание, единственный сюжет, который может выстоять вот в этом течении времени, сохранится, как бы вот цементируется, и само время овеществляется в этом здании. Оно как бы храм, церковь, оно же в истории растет. Это и есть овеществленная история, где каждый человек, выхваченный из исторического процесса, встраивается в это здание. И вот оно растет от столетия к столетию, растет. Где-то там оно закончится. И когда последний кирпичик будет положен, тогда все кончится, сам процесс исчезнет, история закончится, и выяснится, что ничего, кроме этого храма, никогда и не было. И сам исторический процесс и нужен был для того, чтобы выхватывать из него подходящие камни и встраивать в это церковное строение. И когда строение было завершено, то завершится исторический процесс. Он не нужен. И горе тому, кто оказался частью исторического процесса, но не оказался частью вот этого храма. Он не устоит, его нищина исчезнет вместе с прекратившимся историческим процессом. Очень важно быть включенным вот в этот строительный процесс, в это созидание церкви, созидание храма. Кто в нем не включен, тот, у того нет надежды на какое-то вечное, непоколебимое бытие. Но кроме этого, еще один образ, то есть еще одна черта этого образа представляется очень значимой и важной. Каждый ряд кирпичей, каждый ряд камней, он находится на каком-то предыдущем ряду. И сверху него новый предыдущий ряд. Это именно преемственность во времени. Мы, если мы являемся членами церкви, то кто-то до нас членами церкви был. Не бывает так, что вот какой-то пятый ряд взял и повис в воздухе. Или, например, скажем, как говорят многие современные там разные протестантские деноминации. Они говорят, вот там Христос основал церковь, а потом все было ложное, вот мы в 20 веке продолжаем его традицию. Ну как вы продолжаете традицию? То есть до этого у вас не было никакой преемственности, вы сначала ее, что ли, начали, эту традицию? Вот. А до вас никого не было. То есть исторический процесс до вас ничего не сохранил. Вы начинаете с нуля. С чего вы решили, что вы вообще строите на этом камне? Потому что если вы строите на этом камне, тогда до вас должны быть ряды кирпичей, ряды камней. Если этих рядов нету, то на каком основании вы решили, что вы именно на Христе строите свое здание, которое вы стараетесь строить? Это всего лишь выдумки. Вот эта историческая преемственность от поколения к поколению передается вера. И этот связывающий ряды камней раствор представляется как раз вот этой вот традиции, через которые передается от поколения в поколение вот эта способность встраиваться именно в необходимый вот фундамент Иисуса Христа. На нем именно основа. То есть сама историческая традиция преемственности поколений веры, оно свидетельствует и доказывает нам, что мы действительно на Христе основали свою жизнь, потому что и до нас эти люди тоже строили то же самое, и перед ними люди, и все это восходит, мы можем эту преемственность проследить, и поэтому так важно эту историческую преемственность видеть, ее отображать, за ней следить, потому что она нам свидетельствует, что мы действительно в том самом здании принимаем участие, которым основанием является Христос. Вот. И вот это вот здание, которое созидается, всякий, кто отвергает камень, кто отвергает Христа, он ничего никогда построить не сможет. Это касается любой человеческой жизни, как бы дается понять, что не только некое общинное, церковное, псевдоцерковное строительство неизбежно предполагает, что человек должен основывать свой дом на камне, на Христе, свою деятельность религиозную, церковную. Но и вообще любое дело, которое делает человек, если он хочет, чтобы дело было успешно в высшем смысле этого слова, то есть принесло плод вечной жизни, действительно бы было собрано в житницу Христову, для этого надо понимать, что мы должны любое наше действие, семью ли, работу ли, какие-то отношения с людьми, с друзьями, то, что мы делаем, то, что читаем, то, что мы садим, то, что мы строим, то, что мы думаем, все должно иметь основание Иисуса Христа. Если не на этом основании мы начинаем строить некое свое дело, то дело не будет успешным, оно будет разрушено, и плода жизни нам оно не принесет.